Это подкаст «Слышали новости». В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Олег, привет.
Привет.
По скайпу Ольга Белова, телеведущая, член Союза журналистов России. Ольга Николаевна, здравствуйте. Как у нас со связью? Ольга Николаевна, вы нас слышите?
Я вас слышу.
А, замечательно.
Чудесно.
Да.
Я вас прекрасно слышу.
Все, чудесно. Мы теперь, реакцию получили ответную. Давайте, если вы не против, начнем с возможных новых санкций в отношении России. Я так понимаю, тут речь идет и о частных лицах, крупных бизнесменах. Это все предположительно пока, но, судя по всему, какие-то консультации ведутся между высокопоставленными чиновниками американскими и британскими. И, в общем, даже есть некий экстренный вариант, когда санкции будут в отношении госдолга. А как эксперты говорят, это, в общем, может на российский рынок крайне негативно повлиять. Потому что много нерезидентов как раз вложились в российские рублевые долговые бумаги. Ну, в общем, вот такая вот история. Как вы считаете, но насколько, если новые санкции будут, они действительно станут серьезным ударом, и будут ли эти новые санкции? Или возможно, какие-то спекуляции на эту тему?
Вы знаете, ну, я тут могу рассуждать, естественно, только как человек, который наблюдает за этим санкционным процессом уже достаточно длительное время. Я думаю, на самом деле, я не как экономист сейчас рассуждаю, мне кажется, что все-таки до каких-то серьезных таких вот санкционных акций дело не дойдет, потому что, ну, то, что нам сейчас предъявляют, история не первой свежести, да, это опять Скрипали, это опять химоружие, опять покайтесь и прочее-прочее. Хотели бы, вот если бы хотели ударить по-крупному, по-серьезному, сделали бы все еще в 2018 году. Тогда же тоже, да, нас пугали, нам грозили. Но Трамп в последний момент все это смягчил и все ограничилось просто страшными словами. У меня есть ощущение, что в этот раз все-таки тоже все ограничится вот такими вот страшными словами, и наверняка будут какие-то персональные санкции. Все-таки по госдолгу, по бумагам бить не будут. Почему? Потому что вы сами сказали, что очень многие на Западе вложились, а это бизнес. Вот так вот крупно бить по международному бизнесу, ну, никому не выгодно. Мы живем в глобальном мире, мы все друг от друга зависим. Нравится нам это, не нравится нам это, но сильно ударить по нам, это значит другой стороной ударить по себе. Что касается персональных санкций, да, скорее всего, будет продолжаться вот именно эта история, которая была начата сейчас в виде санкций европейских, вот буквально на днях. Я думаю, что будут бить персонально. Почему? Потому что ну, мы же с вами понимаем, да, вот в последние месяцы, по мне так, к счастью, маски сорваны, и все стали понимать на самом деле, что происходит. Все перестали скрываться за какими-то красивыми словами, и мы понимаем цели и задачи Запада, мы понимаем, как мы будем отвечать. Ни одна цветная революция, ни один госпереворот не делается никогда на улице, давайте говорить честно. Всегда бьют по элитам. Поэтому и санкции наши, которые будут сейчас против нас, это будут персональные санкции по бизнесменам, по политикам, что называется вот эта вот первая сотня, ближайшее окружение президента, чтобы раскачать вот именно вот, эту вот, вот этот фундамент. Ольга... Я думаю, что дело будет двигаться вот в этом направлении.
Ольга Николаевна, если продолжать...
Хотя вы знаете, вот...
Да-да-да.
Да, просто продолжая тему санкций, вчера появилась информация о том, что нам готовится новый страшный пакет санкций, а сегодня Госдепартамент, да, вы, наверное, тоже видели эту новость, уже начал предлагать нам варианты, как нам избавиться от этих санкций. Мол, откажитесь от химоружия, уничтожьте все.
Да, пустите контролеров на объекты. Хотя, ну, в Кремле заявляют, что давно уничтожено. Да. Тут, знаете, как бы разговор глухого со слепым получается. Да? Одни говорят, пустите туда, где оно есть, а другие говорят, а у нас его уже нет. И, собственно, о чем тогда дискуссия?
А мне хочется добавить тогда, давайте мы сразу откажемся от гиперзвука, от цирконов, от искандеров. Заберите сразу все и отстаньте, раз и навсегда. Ну,
я думаю, что, Ольга Николаевна, даже в этом случае они от нас не останут. В любом случае будут иметь желание каким-то образом надавить и каким-то образом повлиять на решение там, России, Москвы. А вот если продолжать тему личных, персональных санкций, а как вы считаете, готова ли Москва ответить Вашингтону на те санкции, которые могут ввести, настолько, чтобы Вашингтону потом мало не показалось?
Да, но вопрос в том, как ответить, да? Потому что о готовности Москва заявляет каждый раз. А вот каковы возможности?
Ну вот возможностей как раз немного, как мне кажется, потому что мы все прекрасно понимаем, что, с одной стороны, оставлять без ответа подобно недружественные действия, ну, вроде как нехорошо и нельзя. Мы понимаем, что это все будет тогда восприниматься как наша слабость и неспособность хоть как-то даже на дипломатическом уровне ответить. Но вот в этом-то, так скажем, и сложной ситуации, что по большому счету нам ответить нечем. Ну, хорошо, нашим бизнесменам, каким-то политикам запретят приезжать в Соединенные Штаты. Чем мы ответим? Тем же самым запретим какому-нибудь Блинкину или кому-то там еще приезжать к нам в Россию.
Но они вроде не ездят.
Ну, он, конечно, видимо, расстроится, если он не сможет приехать в отпуск в Россию, да, но, ну, вы же понимаете, да?
Ну, Урал,
это все
Сибирь.
Такие, вот, что называется, брачные игры.
А скажите, пожалуйста, вот все же, если говорить о крупном бизнесе, ну, понятно, что многие высокопоставленные чиновники давно под санкциями, уже под разными пакетами, вот последние меры были связаны с руководителями силовых ведомств, но все-таки вот если говорить о самых крупных бизнесменов, которых иногда называют олигархами, да, и вот, ну, скажем, там российская оппозиция говорит, что надо наносить удары по кошелькам президента, вот они прямо так и говорят, и называют фамилии, но мы не будем в эфире их озвучивать. Вот если Вашингтон и европейцы в отношении этих людей какие-то жесткие очень меры предпримут, ведь эти люди занимаются международным бизнесом, и у них там есть и активы, и недвижимость. Это, наверное, расчет на какой-то внутриэлитный раскол в России делается, как вы считаете?
Безусловно, безусловно. Я же говорю, что главная задача любой цветной революции – это вбить раскол между элитами. Да, к сожалению, вот от тех людей, которые выходят на улицы со своим протестом, от них, ну, по большому счету, ничего не зависит. Все будет зависеть от того, предадут элиты своего вождя или не предадут. Называйте как хотите, вождем, правителем, президентом, неважно. Конечно, поэтому и цель, вот как вы говорите, выбить вот эту вот подножку, ударить по тем людям, которые имеют влияние, у которых есть авторитет, деньги, активы. Другой вопрос, что почему до сих пор, да, у нас же санкционная война, это идет не первый месяц, не первый год, остались у этих людей какие-то вот эти вот тонкие места в виде активов недвижимости детей за границей. Вот почему они до сих пор остались? Вопрос хороший.
Вопрос хороший.
По идее, за эти годы и сам президент уже неоднократно говорил, да, ребята, возвращайте все сюда, иначе всем будет нехорошо. Ну, те, кто не спрятались у себя на родине, ну, виноваты сами, значит.
Коллеги, я отвечу на вопрос, возьму на себя такую наглость, которую Олег задал. Вот МИД анонсировал ответный стоп-лист для граждан Соединенных Штатов Америки. Скоро он будет опубликован. Ну, возможно, тот самый Блинкин или там некоторые сенаторы, Рубио, например, они будут в этом стоп-листе. Вот такой ответ. Давайте дальше. Но, к сожалению, опять мы будем говорить об ограничениях, связанных с различными российскими учреждениями и компаниями. Ну вот, агентство Russia Today и Raptly, ну, я просто в двух словах скажу о Raptly, это видеоагентство, собственно, структурная часть медиасети RT, офис расположен в Берлине, распространяет видеоматериалы по подписке разного характера. Ну, в общем, счета будут заблокированы и у RT, и у Raptly. Это произойдет, значит, осуществление операций финансовых будет прекращено 31 мая, то есть, ну, менее чем через 3 месяца. И при этом комментировать как-то отказываются официальные лица Германии, значит, ну, видимо, все-таки придется за предстоящие месяцы какие-то комментарии дать и как-то объясниться, но, тем не менее, в Коммерцбанке вот со счетами будут проблемы. А это значит, что деятельность, насколько я понимаю, как устроена индустрия, будет, ну, как минимум, сильно затруднена или вообще невозможно. Вот, Ольга Николаевна, поясните, что грозит агентствам российским?
Ну, ничего хорошего, конечно, им в этой связи, извините, не светит, да, но вот это как раз, вот это и есть те самые санкции. Вот в данной ситуации вроде бы это санкциями не называется, они даже придумать не могут название, как это все обозвать, безобразие, но вот это как раз такие вот достаточно жесткие экономические санкции, потому что, конечно, когда у любой компании, у любой телекомпании или агентства блокируются счета, да, ну, просто физически невозможно существовать и осуществлять свою деятельность. Ну, я думаю, объясниться придется все-таки, но я бы тоже многого не ждала от этих объяснений, потому что, ну, нам опять расскажут про свободу слова, про демократию, о том, как мы все неправильно преподносим и прочее, и прочее. И что самое печальное, вот, так сказать, проводя параллели между предыдущим вашим вопросом, что мы, наверное, тоже могли бы в теории чем-то ответить.
Я об этом тоже чуть позже скажу. Я скажу об этом чуть позже.
Deutsche Welle.
Вот, и про Deutsche Welle вы у меня с языка сняли.
И что? И что, понимаете? Просто, к сожалению, мы сейчас с вами живем в таком мире, что, ну, даже если мы лишим все иностранные средства массовой информации, которые у нас присутствуют на территории России, аккредитации, все их вышлем, это абсолютно не означает то, что поток грязи, который на нас льется, он остановится. Вот в чем проблема. Если Raptly и Russia Today пытаются что-то делать, пытаются быть первыми, того же самого Assange, кто снял первый? Это Raptly, которые распространили по всему миру эту картинку. Да, ну не будет этого. И кто пострадает от этого? Вашингтон? Они будут сидеть и плакать, ах, мы не увидели Ассанжа. Ну, плевать им на это, на все. Это мы с вами, да, или там те зрители, которые живут в Европе, которым хочется увидеть какую-то альтернативную картинку, они ее не увидят. Но кого это волнует в данный момент? Никого.
У Rush Today были попытки каким-то образом, скажем так, найти замену Коммерцбанку, там и обращались достаточно серьезные институты финансовые, BNP Paribas, HSBC, UBS, но никто ничего конкретно предложить не мог. В общем, отказывали в открытии счетов. Складывается ощущение, это что...
какая-то договоренность, что ли?
Банки, да, вроде бы между собой сговорились. Может быть, опять же, помянуя о том, что, возможно, чтобы не разгнивать Вашингтон, не дай бог.
Ну да.
Ну, конечно, всем очень страшно. Если я сейчас соглашусь, чтобы они размещали свои средства у меня, ну все, значит, я следующий в очереди на санкции, и придут завтра за мной, как с Северным потоком было. Да?
Вот, да-да-да, прямо аналогия сама по себе напрашивается.
Ольга Николаевна, вот, ну что ж, аналогия дело такое. Они вроде бы иногда и хромают, а иногда и вполне себе корректно выглядят. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, вы про Deutsche Welle упомянули, ну ладно, там это одно из СМИ немецких, но смотрите, официальный представитель МИДа России Мария Захарова, ну вот не сегодня, а некоторое время назад заявила, что Россия, Москва будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ, работающих в России. Я к чему веду? Ну, действительно, если в Германии ограничивают работу российских СМИ, в России ограничивают работу германских СМИ на фоне охлаждения, я очень аккуратно выражаюсь, отношений Москвы и Берлина. Очень досадного, на самом деле, охлаждения, потому что, в общем, даже после 2014 года как-то сохраняли две страны более или менее устойчивые и такие, так сказать, адекватные отношения. Сейчас они разрушаются буквально на глазах. Чем это грозит все-таки, да? Германия – это ключевой экономический партнер до сих пор России, ну и политический лидер Евросоюза. Франция, конечно, тоже, но и Германия. Вот к чему это может привести? В том числе и блокирование взаимное СМИ.
Ну, ничем хорошим, конечно, это не грозит нам. Но я думаю, что мы просто не дошли еще до какого-то дна в наших чудесных отношениях с Европой. То есть вот та самая точка, от которой можно оттолкнуться, чтобы потом начать условную перезагрузку, да, она еще не достигнута. Мы еще не исчерпали весь запас санкций, весь запас взаимных обид, раздражения. Но опять-таки, понимаете, ну вот мы примем какие-то ответные санкции. И что? Вышли мы... Нафиг, простите меня, пожалуйста, за просторечие отсюда всех немецких журналистов. И что, Deutsche Welle сядет, одумается и начнет пытаться какую-то истину в чем-то найти? Нас попытается кто-то услышать на Западе, в Европе, в Германии? Да, боже мой, нет. Никому вообще это не нужно, и нет такой задачи. Вы поймите, да, вот это сейчас такое очень распространенное выражение, которое гуляет по всем ток-шоу давно уже, что мы живем в эпоху постправды. Никого не интересует истина, никого не интересует, что происходит на самом деле. Хотели бы западные дипломаты, западные журналисты разузнать, что на самом деле происходит с делом Навального, за которое они сейчас так зацепились, ну, пришли бы, сели бы, поговорили, но это же никого не интересует. Всех интересует хайп, вот эта вот внешняя обертка, и кто громче прокричит, и кто кого ярче обвинит. Все, а для этого не нужно быть аккредитованным в стране пребывания. Об этом можно кричать, сидя у себя в Берлине.
Понятно.
И точно так же поливать нас грязью.
Давайте дальше двигаться. Роскомнадзор хочет поставить на счетчик, что называется, социальные сети, ну, то есть, чтобы они самостоятельно каким-то образом автоматизировали процесс подсчета пользователей. Это связано с тем, что если не менее 500 тысяч пользователей у той или иной соцсети, она должна мониторить, удалять, блокировать, всячески преследовать контент криминальный, что называется, да, противоправный. Но я так понимаю, что если инициатива Роскомнадзора связана с обязаловкой, да, что называется, с обязательной установкой, значит, как-то соцсети не очень хорошо это выполняют. Но на ваш взгляд, вот это просто чисто техническая мера или идет, ну, некое наступление на соцсети со стороны государства, о чем многие, в общем-то, говорят?
Ну нет, конечно, вы прекрасно понимаете, что это такой просто первый звоночек, что называется прощупывание почвы. Да, я думаю, что все идет к тому, что не могу сказать, в какое ближайшее время, но я думаю, что в какое-то ближайшее время мы придем к определенному решению о том, что нужно контролировать и зачищать. Интернет надо, конечно. Я сейчас буду высказывать свое абсолютно личное мнение, которое, как говорится, может не совпадать с редакцией, но то, что творится у нас на просторах интернета, это, конечно, за гранью, что называется, добра и зла, и пока не будет какой-то персональной ответственности каждого человека, который там что-то пишет, строчит, кого-то обзывает, поливает грязью, я думаю, что ничего хорошего не будет, и мы уже с вами, к сожалению, подошли к этому, как и в нашей частной жизни, когда весь этот, вот эта вот вся травля, все вот это вот поливание друг друга всякими нехорошими веществами, да, и в нашей частной жизни, и на уровне государства, когда мы вот по события последних месяцев, да, мы с вами все прекрасно видели, как в интернете осуществляется прямая манипуляция сознанием людей, в первую очередь детей и подростков. Ну, как ни крутите, это факт. Если раньше мы об этом говорили в виде какой-то теории, там, да, курс информационной безопасности, то сейчас все это вышло в нашу повседневную жизнь. Я думаю, что, конечно, это такой первый звоночек. Сейчас посмотрят, как соцсети сами добровольно будут или не будут уже заниматься зачисткой, да, вот этого противоправного контента.
Уже идет речь об обязательном, обязательной установке, и, соответственно, если, значит, столько-то пользователей, то будь любезен, зачищай. Олег, хотел спросить.
Да, но вот с другой стороны, если можно и так посмотреть, в принципе, условия работы соцсетей в России все усложняются, ужесточаются. Нет ли ощущения, что это делается специально, чтобы потихоньку вытеснять иностранные соцсети с рынка?
К фаерволу прийти. Давайте я буду более жестко.
Хорошо,
простите,
Илья,
да.
Давайте.
Нет, ну
давайте,
смотрите.
Я очень вас поддержу. Да, я обеими руками за фаервол.
То есть не нужны иностранные
готовы
соцсети.
Готовы сейчас провоцировать сейчас просто огонь, да, вызвать огонь на себя. Я готова поддержать.
Давайте
я обеими руками за фаервол.
То есть, чтобы не было иностранных сайтов, видеохостингов, соцсетей, все было свое, отечественное, так сказать, пасконное, что называется.
По большей степени да, а то, что к нам заходит извне, чтобы это подвергалось, еще одно страшное слово произнесу, цензуре. И достаточно жесткой цензуре.
А на какого характера должна быть?
Ужесточение.
Политическая цензура или какая-то, ну, лингвистическая или моральная какая? Какого рода цензура?
Моральная, лингвистическая, политическая, любая.
Даже экономическая.
Я не могу сейчас вам разложить вот это вот детально, потому что, конечно, тот объем информации, с которым мы сталкиваемся в интернете, он огромен, да, тут нужно садиться и очень так, как мне кажется, очень нежно вот этот вот китайский опыт прикладывать на нашу жизнь. Потому что, как мне кажется, мы очень сильно запоздали с этим решением. Надо было делать все еще лет 10 назад, и тогда все бы это прошло нежнее и, так скажем, без таких последствий. А сейчас, конечно, да, если вот сейчас нам объявить, что, ребята, с завтрашнего дня мы вводим цензуру в интернете, как ее не называете, какими-то другими красивыми словами, мы, конечно, получим вот этот вот протест
молодежи. Да, нас
молодежи
начнут обвинять в том, что мы свободу слова закрываем.
Да, да, да. На священное мы, да, так сказать, замахнулись. Но, опять-таки, я предполагаю, кто выйдет на улицу, а кто скажет, господи, да наконец-то, давно пора было это сделать.
Не, ну кто-то просто скажет, да.
В какой-то момент с молодежью надо достаточно жестко поступать.
Жестко. То есть, ну, просто лишь рубильник, и все, да, лишить их этой возможности.
В какой-то момент, да, потому что вот вырастешь, будешь нести ответственность за свои поступки, тогда будешь сам нести ответственность за то, что ты смотришь, читаешь и что ты делаешь. А пока будь любезен, что называется, то, что сказали родители.
Просто, понимаете, возникает опасность все-таки того, что массово молодые люди, там, ну, там от 13 до 30 лет, условно говоря, да, у нас сейчас, по-моему, повысили возраст
молодежи.
До 40 чуть ли, уже, да,
а я уже,
молодежь
а я уже,
до 40
да,
лет.
До 40, я думал, до 50, ну ладно, хорошо, пусть до 40, ну так вот, понимаете, какая история.
До 45, сойдемся на середине.
Давайте так, отлично, это просто отличный возраст. Скажите, пожалуйста, но все-таки не будет ли это причины для действительно массового не просто недовольства, а для каких-то массовых, так сказать, уличных акций, когда вот одним движением рубильника, в общем, будет... Это, конечно, не одним будет движением рубильника делаться, но, тем не менее, в результате все равно, если придет ситуация к фаерволу, ну, в общем, может какие-то... Могут волнения начаться. Вот здесь-то вы не видите опасности? Это, может быть, как-то надо по-другому делать? Что же с этим-то?
Вижу, поэтому я думаю, что, конечно, вот так, как я говорю, так, конечно, слава богу, не будет. Я сейчас немножечко, что называется, все радикализирую и усиливаю. Да. Поэтому нужно, конечно, все делать нежно, изящно, что называется, на мягких лапках. Но вот то, что начал делать Роскомнадзор, это как раз такой, может быть, первый, незаметный для рядового пользователя, да, но шаг в эту сторону. Что называется, давайте пока по-хорошему. Вот мы по-хорошему начнем следить, сколько к вам пользователей уникальных приходит. Если у вас много пользователей уникальных, то будьте любезны, давайте пока сами, по-хорошему, вы начнете выполнять законы Российской Федерации и защищать свою полянку от вот этого контента. Не получится, значит, будут следующие действия. Давайте по-хорошему начнем.
Давайте еще одну тему обсудим. Цифры тут такие достаточно впечатляющие. Речь идет о коррупции, о возбужденных делах по коррупционным преступлениям в Российской Федерации. Вот цифры. 18,5 тысяч в 2020 году возбуждено уголовных дел. Арестовали имущество на 10 миллиардов рублей. Ну, признаться честно, вот 10 миллиардов рублей меня никак не впечатлило. Если это раскидать на всех коррупционеров, это, в общем, выглядит как-то сомнительно. На ваш взгляд, что происходит? Системная борьба с коррупцией усиливается, да, потому что выросли вот эти дела на некоторое количество процентов по отношению к 2019 году, или какие-то другие процессы?
Но 10 миллиардов, это немало, вы уж так прям раскидываетесь.
Если на всех раскидать, ну, там по миллиону, по два, по 500 тысяч, ну, мы же понимаем, мы, например, знаем о делах каких-то людей, там, в чине полковника, у которых изымают по 2-3 миллиарда у одного человека, а здесь на все эти 18 тысяч всего 10 миллиардов. Это немножко как-то меня не впечатлило лично.
Ну, вы знаете, я скажу так, хорошо, что есть и это, так скажем, да, потому что могло бы не быть и этого, да. Может быть, 10 миллиардов – это действительно не такая большая сумма, если, как вы правильно говорите, раскидать на всех, то как-то совсем жиденько получается. Но меня в этой ситуации всегда волнует, честно вам скажу, другой вопрос. А куда вот эти вот все несметные богатства деваются потом? Mm-hmm. Вот хорошо, вот это вот все изъяли, все это описали, оприходовали. А куда это девается дальше? Вот меня всегда чисто по-человечески волнует вот этот момент.
Ну, хочется потому надеяться, что кажется, конечно, что эти все миллиарды идут в госказну, конечно.
Ну, естественно, они в казну идут. Вопрос не об этом. А куда они идут потом из казны? В казну-то
вот,
они здесь
найдут. Я просто
найдут,
на это
а
на казны? Все смотрю.
На федеральный социальный проект.
Ну, да.
Дай бог.
Я просто на это смотрю каждый раз, как, знаете, как нас же называют, да, кремлевские пропагандисты и прочее-прочее, да. Вот да. Я на это смотрю всегда с точки зрения информационщика, что как было бы хорошо взять и рассказать, а вот куда пошли вот эти вот деньги? Вот у Ивана Ивановича изъяли там 100 тысяч миллионов, да, нечестно заработанных. Mm-hmm. Вот они, значит, зашли в казну, а через 2 месяца вот эти вот 100 тысяч миллионов были потрачены вот на такие вот благостные дела. Вот мне всегда хочется вот это вот увидеть и услышать.
Тогда, а что же мне рассказывают,
мне кажется, действительно? Вот эти вот новости о коррупционерах, они бы воспринимались еще более положительно. Люди бы понимали, за что ведется борьба.
Угу. Ну, почему же адресуем вопрос к тем, кто могли бы рассказать и снять такие сюжеты? Почему не делаете? Да? Где деньги, спрашиваем мы, коррупционные? Пока,
да, где
пока
деньги?
Пока безответно.
Но при этом еще мы же часто слышим и такое, что воспринимается вот это вот антикоррупционные дела всякие разного рода как давление на неугодных власти. Вот что тогда этим людям стоит сейчас ответить?
Ой, ну вы знаете, я бы не смешивала все вот это вот сейчас в один котел, потому что, конечно, безусловно, есть какие-то неправомерные примеры того, что бизнес на бизнес давит и прочее-прочее. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что вот в общих процентах коррупции и воровства, которые есть в стране, ну это не только у нас, в любой стране это присутствует, да, просто где-то более явно, где-то более скрыто. Но это 1-2, ну, 10%, да, все остальное, мне очень хочется верить, что это реальный случай, когда пришли, поймали за руку, потому что, конечно, все мы знаем огромное количество ситуаций, когда вот приходят, нам показывают эти видеокадры, да, оперативные съемки, думаешь, боже мой, ну вот у этого чиновника вообще мозги где-то были, чтобы вот у себя в кабинете вот это все хранить. Это что? Это безнаказанность. Это полное ощущение того, что ко мне не придут.
Спасибо.
И то, что приходит, это замечательно.
Спасибо. Напоследок скажу, что 500 депутатов, прокуроров, следователей и судей было арестовано в прошлом году. Вернее, уголовные дела в отношении них были заведены. В студии Илья Харламов и Олег Обухов, по скайпу телеведущий, член Союза журналистов России Ольга Белова.